Добрый вечер всем. Я искренне рад, что наш институт, он продолжает двигаться дальше. И я очень рад видеть, что посещаемость повышается, а не падает. И я искренне верю, как раб Божий, что на этом месте просто находятся люди, которым действительно необходимо получить не просто знания. Я думаю, что каждый пастор, который здесь вот преподает, да, вам что-то, просто пожелание вот перед молитвой, всегда пытайтесь найти зерно. Потому что у каждого служителя, который трудится на Ниве Божьей, у него есть практическая сторона. И хотя вы здесь получаете теоретические знания, но духовная подоплека, она всегда есть. И поэтому у каждого пастора есть свое помазание, свои дары, будем так говорить, ярко выраженные дары Святого Духа. Поэтому всегда ищите то зерно, которое сеет Господь в ваше сердце, конкретно через вот этого служителя. И еще одно пожелание. Не пытайтесь сравнивать лекторов, вот пасторов, да, которые преподают, потому что каждый из них, он привносит полноту. И это благословение, что все они разные. Вот поэтому нужно искать зерно, а не пытаться найти как бы одинаковый стиль передачи материала. Ищите жизнь, а жизнь она в слове. Давайте склонимся, я помолюсь. Отец Небесный, мы искренне благодарим Тебя за то, что мы двигаемся дальше, за то, что Ты позволил нам сделать это начало здесь, на земле обетованной. Ты знаешь, Господь, что мы ждали долго этого момента, сегодня уже третий курс начинается здесь. Я искренне молю Тебя, чтобы Ты обильно благословил сердца всех студентов. Также обильно благослови сердце Егора Железного, пастора, который будет передавать лекции в дальнейшем. Благослови всех, кто участвует в этом служении, в организации этого дела. И я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам всегда видеть жизнь и то, что Ты сеешь в наш дух. Благослови, чтобы отсюда поднялись служителя, пастора, апостолы, лидеры прославления, лидеры домашних групп, детских служений. Все то, что Ты хочешь создать в теле Христа, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам сейчас через эти знания, через эти лекции упорядочить то священное писание, которое мы изучаем, которое мы читаем в поместных церквях. Я молю Тебя о том, чтобы Дух Божий сопроводил нас во всем времени вследствие всего нашего обучения. И пусть Твой мир, Твоя любовь и Твоя благодать помажут это место, наши души, наши сердца. И пускай вся слава будет Тебе, великому и всемогущему Богу, сотворившему небо и землю. Прими нашу молитву во имя Господа нашего, Царя и Спасителя мира, Ишуа Мессии. Аминь.
Добрый вечер, друзья. Мы очень-очень рады, что вы присутствуете сегодня с нами. Я вижу большинство, не хотелось говорить старых лиц, потому что лица у вас не старые. Вот, даже те, которые в годах, вы молодые. Вот, и есть и те лица, которые совершенно новые для нас. Мы благодарим Бога за то, что вас Господь привел, и мы надеемся, что вы почерпнете многое среди от лекций сегодняшних и этого курса в частности. Буквально несколько объявлений хочу сделать, и после этого я представлю нашего сегодняшнего лектора. Значит, те из вас, кто проходил прошлый курс, и у вас есть контрольные работы, то, пожалуйста, передайте их сейчас вперед. Если вы их не смогли доделать, и, как обычно, вы полагались на мою милость, зная мое широкое сердце, вот, то вполне нормально, если вы привезете остальные контрольные работы под конец этой недели. То есть нормально. То есть мы здесь для вас. Мы не фараон, мы хотим, чтобы вы учились, и мы понимаем и работу, и служение, и детей, и так далее. Так что мы здесь для вас, и делайте самое главное, максимально, что вы можете. Вот. И, в общем, знайте, что мы для вас и за вас. Вот. И, значит, пастор Егор Железный, так как он автор многочисленных книг, вот, у меня получилось так, что я единственную свою книжку опубликовал до него, вот, но пока я ее, после того, как я ее опубликовал, он время не терял, и, по-моему, уже, я не знаю, 5-6, я уже сбился с счету, сколько он, 7 книг уже опубликовал, это шикарные книги, читаются по всему миру. Вот, поэтому мне кажется, что у вас сегодня будет, сегодня и на протяжении этих 2 недель будет прекрасный пир такой духовный, на который каждый из вас приглашен. Как всегда, значит, оплата 100 шекелей с человека или 150 за семью. 2 лекции полностью бесплатные, то есть если вы пришли сегодня первый раз и думаете, я не знаю, это для меня, не для меня, вот, то есть, пожалуйста, не чувствуйте, что вам что-то нужно платить, пока вы первые 2 раза смотрите или выявляете для себя. Все, вы не на меня пришли посмотреть сегодня, поэтому давайте поприветствуем моего дорогого друга и учителя, пастора Егора Железного.
Нацепи куда-нибудь. Пока Илюша на меня нацепляет микрофон, я хочу сказать, благодарю Ростислава за такую молитву. Хочу сказать немножко насчет зерна. Я не знаю, вы знаете, это старый анекдот, очень старый, насчет зерна. Но если не знаете, на всякий случай я вам расскажу. Это очень, анекдот очень психологический, поэтому по теме нашей с вами занятий. Значит, у одного человека была проблема, он считал, что он зерно. И боялся кур, петухов, убегал от них, прятался. Вот его лечили в психбольнице. Наконец, вылечили. Ну, говорят, отпускаем тебя, только мы должны знать, что ты действительно здоров. Ты уверен, что ты не зерно? Он говорит, уверен. Ты это точно знаешь? Точно знаю. Его выпускают, он выбегает, значит, во двор, и тут как раз курица, значит, перелетает через забор. Он видит эту курицу, он начинает прятаться от нее, скрываться. Они побегают, говорят, как же, ты же знаешь, что ты не зерно. Он говорит, я-то знаю, что я не зерно, но курица-то этого не знает. Вот так, насчет психологических проблем, да. Есть вещи, так что найти зерно тут можно по-разному понять. Будем надеяться, что мы найдем правильное зерно, действительно. Вот эта вот книжка, это в принципе будет наш учебник, так что если у вас будет возможность ее приобрести, это вам очень поможет. Вот там вот будет стоять стол, там лежат мои другие книги тоже, помимо этой. Книга называется «Глубокие воды» по имени того стиха, который будет для нас основным стихом. «Помыслы в душе человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Об этом пойдет речь у нас с вами сегодня, об этом пойдет речь на последующих наших лекциях. Мы будем говорить с вами о душепопечительстве. Я не очень люблю это слово, потому что оно слишком такое громоздкое. Но другого слова я не нашел. Можно назвать христианской психологией, можно назвать наукой о душе, как хотите это называйте, но это то, в принципе, о чем мы с вами будем говорить все эти дни, когда мы с вами будем здесь встречаться. Несколько слов о себе, почему я лектор, почему я здесь. У меня есть пасторский опыт, 12 лет служения в Бруклине, в Соединенных Штатах, община «Надежда Израиля» началась с нуля, в основном состояла и состоит из евреев. Очень много душепопечительской работы, это мое как бы призвание, одно из призваний моих, помимо проповеди, еще и душепопечительство. То есть проблемы душевные, проблемы семейные, вопросы, которые возникают у людей о своей жизни, о своей душе. Я принадлежу к числу тех душепопечителей, которые верят в то, что человек может измениться. Которые верят в то, что душа человека может измениться. И те проблемы, которые есть в нем, даже застарелые, они могут быть решены. Поэтому я хочу, чтобы вы это знали сразу, с самого начала, потому что есть люди, которые не верят в это. Я потому и рассказал этот анекдот. Да? Что есть люди, которые считают, что и все, если человек зерно, он уже зерно на всю жизнь. Я не из тех людей. Я считаю, что можно это изменить. И поэтому я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Образования у меня достаточно для того, что я делаю. Вот. Если кто захочет узнать детали, я расскажу. Один университет, потом семинария и масса-масса практическая работа. Вот. Мы начнем с вами с того, что мы будем говорить о личности душепопечителя. И это наша первая с вами лекция. Да, еще одно. Я забыл одну вещь сказать. Вам нужны будут дневники. Да, Егор Железный меня зовут. Еще раз, это не кличка, это фамилия. Я просто заранее предупреждаю это, чтобы вы не, на этот счет не волновались. Да, это моя фамилия. Так случилось, что я Егор, и так случилось, что я Железный. Но я еврей. Да? Так что если вопросы будут, я по этому поводу тоже отвечу. Доказательства. Да, Железный еврей. Вот, точно. Спасибо, Лев, хорошо придумал здесь. Да, это лучше, чем Железный Феликс. Мне нужно будет от вас одна вещь очень важная. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Мне нужен дневник. Мне нужно, чтобы вы вели дневник. Это одно из моих требований. Дневник – вещь простая, но требует дисциплины. То есть требует того, чтобы каждый день что-то в него записывать. Ну, не каждый день, может быть, через день. Но вам нужна тетрадь или какая-то папочка, что-нибудь, как вы хотите. Но я хочу, чтобы вы каждый день записывали на те темы, о которых мы будем говорить, чтобы вы рассуждали сами с собой. Потому что мы будем говорить об этом, о том, что есть внутренний диалог у человека. Я хочу, чтобы вы начали с самого начала этот внутренний диалог формировать. То есть, например, сегодня мы будем говорить о личности душепопечителя. Вы можете в дневнике сегодня же, например, или там завтра утром, когда у вас будет возможность, в обед, на работе, вы можете написать, почему меня интересует душепопечительство. Почему я записался на этот курс? Зачем мне это знать? То есть, и на эту тему сами собой порассуждайте. И потом, если захотите, вы поделитесь вашими ответами. Не захотите, не поделитесь. Но это для вас, это как бы часть нашего задания. Мне Илюша прислал, так сказать, одно из требований, чтобы я вас заставил написать контрольную работу, там на, не контрольную работу, а как это называется, paper, как называется по-русски? Сочинение, вот, на 3-5 страниц. И я решил, что вместо сочинения лучше я вам дам дневник, будет больше пользы для вас и будет интереснее, я думаю, нам всем.
Я извиняюсь,
почему я записался, почему мне нужно душепопечительство, почему это меня интересует? Да? То есть попробовать выявить мотивацию. Потому что мы очень много будем говорить о мотивациях, о том, что мотивирует нас на действие, почему мы делаем то, что мы делаем. Это вот первое будет выявление мотивации для вас, почему я записался на курс, почему мне интересно, вообще интересен вопрос душепопечительства с самого начала. Вот. И я думаю, что этого будет достаточно. Да, мы говорим о личности душепопечителя. Это первый вопрос или это первое, самое начало того, что мы делаем. Каждый из нас, сидящий здесь, человек. Я знаю, что для вас это не секрет, но все-таки. Каждый из нас, сидящий здесь, человек. Человек, который имеет какую-то душу. И в этой душе имеет какие-то определенные вещи, проблемы, вопросы, задатки, которые нужно решать или на которые нужно отвечать. Вы не просто ученики, вы не просто, как сказать, вбираете в себя какую-то информацию, вы души. Сидящие здесь люди, каждый из вас душа. И в душе, ну, я не говорю здесь абсолютными категориями, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят, что человек троичен, есть люди, которые говорят, что человек двоичен. Есть люди, которые говорят, что у человека есть только, у человека есть душа, дух, душа и тело. А есть люди, говорят, что только душа, которая как бы и дух тоже, и с другой стороны тело. Я не буду сейчас в эти тонкости вдаваться, меня они не интересуют. Я знаю одно, что человек имеет в себе внутреннее его естество. Называйте как хотите. Можем называть, как по-еврейски называется, лев, сердце. Сердце человека. Помыслы в сердце человека глубокие воды. Но человек разумно вычерпывает их. Пожалуйста, будем называть это сердце, если хотите. Но идея того, что в каждом из нас есть как бы внутреннее наше естество. Мы живем с вами на двух уровнях. Каждый из нас живет на двух уровнях. Уровень внешний, который мы показываем другим людям, то, что мы решаемся сказать, и то, что мы решаемся показать. И уровень внутренний, наше глубокое естество, наш глубокий скрытый характер, который нам самим, может быть, до конца неизвестен. И наши глубокие скрытые проблемы, которые тоже могут быть неизвестны даже нам самим. Невозможно исключить себя из процесса душепопечительства. Вы не можете, когда вы пытаетесь помочь другому человеку решить его проблемы, вы не можете исключить себя из этого процесса. Простой пример. Я пытаюсь помочь человеку, у которого проблемы в семье. А у меня у самого в семье не все гладко. Что мне делать? Могу я ему помогать или нет? Как вы считаете? Кто-то говорит нет, кто-то говорит да. Почему нет, скажите. Кто говорит нет, скажите, почему нет. Потому что что? Сначала нужно самому уметь, да? А потом помогать другим. А кто сказал да? Почему сказали да? На самом деле обе стороны правы. Да, те, кто сказали, что не может, правы. Почему? Потому что если проблемы у вас очень серьезные, и вы их не хотите решать, то вам будет трудно помочь другому человеку. Но те, кто сказали, что можете, тоже правы. Потому что иногда, как говорится, один хромает немножко меньше, другой хромает немножко больше, но могут друг другу помочь, поддержать друг друга и, так сказать, помочь друг другу выползти из проблемы. Поэтому иногда бывает даже лучше, что человек сам пережил это или сам перестрадал, он может лучше понять того человека, который в этой проблеме сейчас находится. Так что, как говорится, и да, и нет. Ну, как положено все. Вот. То есть личность наша, как душепопечителя, мы не можем ее исключать. Мы не можем себя исключать из этого процесса. Мы должны научиться сами помочь себе. Врач, исцели себя самого. Мы должны научиться помочь себе, прежде чем мы можем помочь другим людям. Невозможно помогать другим людям, не понимая процессов, которые происходят в твоей душе. Поэтому первое, о чем мы будем говорить, это именно о познании себя, о познании своей души. Не познав себя, не сможешь помочь другим. Познание себя – это немножко проблемная вещь, конечно. Почему? Потому что есть препятствия в этом. Есть два или три препятствия основных в познании себя. Первое препятствие. Человек видит себя в искаженном свете. Вот так, как вы смотрите на себя. Я не говорю, вы смотрите на себя в зеркало. Я говорю, как вы смотрите на свою душу? Воспринимаете ли вы ее вообще, например, сегодня, что она у вас есть? Ведь есть многие люди, которые свою душу вообще не ощущают. Никакого диалога, никакого движения. То, что там внутри происходит, не знают они сами. Вы встречали таких людей? Знаете? Да? Ты был таким, вот видишь? Да, то есть немало людей, которые живут просто не задумываясь о том, что там внутри что-то происходит. Происходят какие-то процессы. И им, с одной стороны, удобно так жить. Удобно. Но ведь проблемы от этого не решаются, правда? Если в душе проблемы есть, и ты просто делаешь вид, что ничего не происходит, проблемы не решаются. То есть первое препятствие, это то, что человек может искаженно видеть свою жизнь до такой степени... Very good. Это очень хорошо. То есть, с одной стороны, человек может даже не видеть, что у него, скажем, есть душа. С другой стороны, вторая часть, он может не видеть, что у него есть там какие-то проблемы. То есть, скажем так, человек нашел одну проблему в себе. Он нашел ее, и он говорит, о, ура, я нашел проблему. Он услышал проповедь, например. И в проповеди сказано, что ты не должен превозноситься, например. И человек смотрит на свою душу и говорит, слушай, действительно, я превозношусь над другими людьми. Действительно, это гордость. Слушай, я заметил это. Я как бы осаживаю других людей все время. А я не замечал. И он начинает, надо с этим работать. И старается с этим работать. Да? Решил эту проблему. Все мои проблемы решены. То есть человек может иметь как бы искаженную картину. Вот он решил в чем-то одном, но на самом деле, я не хочу вас пугать, но на самом деле у каждого из нас в душе не одна проблема и не две. А как вы думаете, сколько? Ну посчитайте, скажите мне прикидку, как вы думаете? Десятки, сотни, ну тысячи это много, извините. Я думаю, что сотни. 613. Возможно, комбинация. О, это очень много, это очень большая цифра. Короче говоря, у нас с вами, другими словами, могут быть очень много вариантов, как может быть душа не в порядке. И если человек смотрит на свою душу так, что у него только одна проблема, которую ему надо решить. Ну, возьмем другую ситуацию. Человек приходит на консультацию, у него проблема с тем, что он, у него проблема с порнографией, например. Он приходит, жалуется, я зависим, я не могу ничего сделать с этим. Что мне, то есть мне надо срочно решить. То есть для него вот эта проблема, это единственная проблема, которую он видит в своей душе. И он говорит, вот помогите мне, мне надо избавиться от этой конкретной проблемы. Так часто, у вас это будет часто, если вы будете заниматься душепопечительством, ожидайте, что люди будут приходить и будут говорить вам такие вещи. У меня есть одна проблема в жизни, мне ее надо решить. Но вы должны уже знать с самого начала, когда человек приходит и говорит, что у меня есть одна проблема, что у него есть гораздо больше, чем одна. И эта одна проблема, это только верхушка айсберга. А там под низом еще очень много всего, что он не хочет себе признавать, он не хочет сказать, что это у него есть. Поэтому вот это искаженное видение. Еще один пример. Женщина приходит ко мне на консультацию и говорит, исправьте моего мужа. Как вы думаете, у кого проблема? Понимаете, да? То есть такое понимание, то есть с таким подходом и с таким пониманием. Вы как душепопечитель, вы должны понять, что в человеке всегда есть двойное дно, что в человеке есть гораздо больше, чем он на первый взгляд показывает. Это первая наука, которую вы поймете очень скоро, занимаясь этим душепопечительством. Вы поймете, что в человеке есть вот эта подоплека, есть как бы второй человек. Есть его как бы второе я, подсознательное я, глубокое я, душевное я, как хотите его называйте, которое на поверхности не видно, но оно очень сильно влияет на его жизнь. Я вам хочу сказать, почему я называю это искаженным взглядом, если человек видит только одну проблему. Потому что то, что в человеке живет, сильнейшее влияние имеет на его жизнь. Поэтому люди говорят такие вещи, да, если хочешь увидеть своего главного врага, что надо сделать? Подойти к зеркалу. Да? То есть, поэтому люди говорят такие вещи. Потому что человек не имеет гармонии в себе самом. Даже человек верующий, многие верующие люди, зная Бога, зная, уже молясь Господу, уже зная Иешуа и получив спасение, они все равно не могут иметь мир в сердце. Они не имеют мира. Они не имеют покоя. Они не в мире сами с собой. Почему? Нет гармонии. Нету той полноты. Я всегда шучу, я служу Богу в полноте. Да? То есть, не, но я не эту полноту имею в виду. Нет той полноты души, да, которая нужна. То есть душа не поет в Божьем присутствии. Душа стонет, она плачет. У души есть очень много способов высказать свой протест. Кстати, я хотел это сказать. Если человек не решает свои душевные проблемы. Он тем самым откладывает их на дальнейшее, и это приводит к тому, что у него бывает взрыв, или срыв, если хотите. То есть нерешение проблем сейчас приведет к тому, что эти проблемы вернутся потом и в гораздо худшей форме. То есть если человек сегодня скажет себе, нет, я не хочу думать об этом, я не хочу решать эти проблемы сейчас. Пусть все будет, как будет. Уже какой-то баланс в моей жизни есть, пусть он остается. Но эта позиция, она приводит к тому, что в результате люди потом получают такие вещи, что, ну, срываются, буквально срываются. Я уже не говорю о том, что люди уходят на наркотики и на всякие такие вещи. Вы сами знаете, что это серьезная проблема у многих людей. Но даже люди, которые внешне как бы все у них нормально, они входят в депрессию. Причем в такую депрессию, в которой они даже не могут фактически функционировать. А если функционируют, то кое-как. Люди, я видел таких людей, уже люди старшего возраста, у них на лице написана вся их жизнь. У них опущены вниз уголки рта, у них опущены вот так вот глаза. И это не просто потому, что лицо старится и морщинится, а потому что постоянное огорчение у человека в сердце. И на лице это видно. Поверьте, что когда у человека в душе радость, это отразится тоже на его лице. Это не только будет внутреннее, это будет внешнее. А если человек внешне такой вот мрачный, подавленный, то мне кажется, что это свидетельство о том, что в его душе не все в порядке, что в его душе не все хорошо. Я не говорю, что надо ходить и улыбаться, знаете, как у нас говорили, как пришибленный, да? Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что, знаете, вот бывает, глаза улыбаются, да? Бывает, человек сам не улыбается, но глаза у него улыбаются. Ты знаешь, что у него нормально все в душе, то есть у него в душе покой. Тогда глаза улыбаются, и на человека приятно смотреть. И с человеком приятно рядом находиться. Люди, у которых решены душевные проблемы, это люди очень сильные по жизни. Это люди, которых не только у самих хватает силы для себя, но они могут поделиться с другими. Если вы собираетесь участвовать в служении, раз вы здесь, вы учитесь богословию, значит, вы собираетесь участвовать в служении, то вы должны понять, что если вы будете сильными в душе, вы сможете очень много сделать. Если вы будете пренебрегать вашей душой, то очень быстро вы найдете, что у вас не хватает ресурсов. Очень быстро вы будете перегорать в служении. У вас просто не будет сил. Потому что душа человека, она не молчит. Она все время что-то говорит, она все время стучится. Она все время говорит, услышь меня, у меня есть к тебе вопрос, у меня есть к тебе проблема, ты должен ее решить. А человек все время говорит, отстань, мне некогда. Потом в конце концов душа найдет такой способ сказать, что ты уже не сможешь игнорировать. И, к сожалению, это будет всегда, почти всегда в плохой форме. Это будет срыв, это будет ссора, это будет какое-то депрессивное состояние, угнетенное состояние, это будет какое-то нарушение чего-то, зависимость какая-то и так далее и тому подобное. Какие еще есть препятствия? Препятствие того, что сердце человека, душа человека не свободна. Вы думаете сейчас, ваша душа абсолютно свободна? Вот вы можете сказать, что вы контролируете всю информацию, которая приходит в вашу душу? Нет. Посмотрите, сколько информации вокруг вас. Телевидение, радио, интернет. Просто даже общение с другими людьми. Ведь люди не просто говорят друг с другом. Люди не просто общаются друг с другом. Люди делятся своей философией жизни друг с другом. Певец не просто поет песню. Музыкант не просто сочиняет музыку. Диктор телевидения не просто рассказывает новости. Каждый передает свое состояние души и свой, как мы говорим в Америке, message. Я не знаю, как сказать даже по-русски. Послание, да. Свое послание. Если хотите, даже проповедь. Можем даже назвать проповедь. Да. Каждый передает свою проповедь. Телеведущий, кто хотите, художник, поэт, любой человек, он проповедует. И проповедует прямо к душе, как правило. Музыка говорит душе. Многие вещи на телевидении построены так, чтобы влиять на душу прямо в обход сознания. Чтобы прямым образом сразу в подкорку куда-то глубоко оно туда входило. И поэтому получается, что сердце наше, оно не свободно от вот этой ложной информации. Или, скажем, не от ложной, не обязательно от ложной, но от какой-то информации. Там уже заложены какие-то основы, там уже заложены какие-то понимания того, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Там уже заложены, если хотите, какие-то рельсы, по которым душа развивается. И далеко не всегда эти рельсы правильные. И человеку иногда бывает очень трудно увидеть это в себе. Иногда бывает очень трудно понять, что именно это в нем происходит, что он ведом какой-то внешней силой. Например, приведу пример. Вы включили радио в машине у себя. Вы едете в машине, ничего страшного. Вы едете в машине, вы включили радио. Вы услышали песню одну. Ничего такого особого в ней вроде нет. Вы услышали ее, потом вдруг вам становится тяжело, вам становится плохо. Я имею в виду морально. Вы себя чувствуете как-то подавленно, у вас потом день проходит как-то не так. И вы даже можете не осознавать, что причина это та песня, которую вы послушали. Потому что в ней было какое-то послание, которое ваша душа услышала, а сознание не просекло. И потом смотришь, действительно, день идет как-то не так. Потому что уже принял чье-то послание, уже принял чье-то начало. Включил новости, ну вы сами знаете, что по новостям рассказывают, да? Хорошие новости, такого не бывает. новости все плохие. Поэтому послушали новости, вроде хорошо, вы должны знать, что в мире происходит. Но послушал новости, расстроился, потому что опять все плохо. Расстроился и сам не заметил. Оно влияет на тебя. Ты получил послание, ты получил какой-то толчок какой-то. Вот это вот, пожалуй, одно из самых больших препятствий. Если, опять же, если человек не задумывается о том, что в его душе, то у него выходит в жизни так, что он эти все послания, он считает, что это он. Он считает, это я. Это, вот я такой. Знаете, люди иногда говорят, вот такой я. И другим уже не буду. Верующего человека не может быть таких слов. Верующий человек не может сказать, я такой, и другим уже никогда не буду. Потому что мы верим в то, что человек изменяется. Поэтому я здесь, поэтому, наверное, и вы здесь. Вы верите, что человек может измениться. Поэтому вы пришли к Ишуа. Потому что вы верите в то, что человек может измениться. И поэтому верующий человек никогда не может сказать, я уже другим не буду. Нет, ты будешь. Если Господь будет работать с твоей душой, ты будешь другим. И ты поможешь другим людям стать другими. Есть у вас какие-то вопросы, пока мы перейдем к следующей теме?
Пожалуйста.
Пожалуйста, конечно. Нет.
Чтобы быть спокойным и ничего не слышать.
Нет. Это хороший вопрос, спасибо, что вы его задали. Но я не это имел в виду. Я имел в виду лишь то, чтобы мы осознавали, что послания эти приходят. Отказаться не получится, потому что оно все равно всегда вокруг нас. Что-что? Да, чтобы мы имели сознательные фильтры, которые мы ставим как защиту. То есть защитный фильтр. Вот вы ставите там, вот солнце ярко светит, вы надеваете очки, да, солнечные. То есть это ваше, вы защищаете свои глаза от яркого света. Таким образом и здесь вы ставите фильтры. И некоторые вещи, ну честно говоря, некоторые вещи лучше не смотреть вообще. Ну, некоторые вещи. Но здесь уже, конечно, надо иметь голову на плечах. Здесь речь не идет о том, чтобы вы учеркиваете полностью это все из жизни. Как у нас один пастор говорил, я закопал телевизор во дворе. Да, и был очень счастлив. Но вы понимаете, да, это решение вопроса. Но это скорее временное решение вопроса, чем постоянное. Потому что ты не избежишь этого. У тебя не будет телевизора дома, он будет у кого-то в гостях. У тебя не будет интернета дома, ты его найдешь где-то там в библиотеке. Да, то есть, в принципе, здесь вопросов нет. Я не говорю, можно или нельзя смотреть телевизор. Я говорю, что не избежишь ни телевизора, ни радио, ни газет, ни всех этих дел. Но фильтры должны стоять. Должна стоять какая-то защита. Иначе все эти послания, они будут просто захлестывать нашу душу. Что? Что за фильтры? Антивирус, да, это хорошо, это хорошо. Ну, о фильтрах мы будем фактически все время будем говорить об этом. Но я скажу в двух словах, что за фильтры. Например, первый фильтр, ты осознаешь то, что происходит. То есть ты учишься, сейчас многие из вас не имеют умения это делать еще. И это не страшно. Вот, на это нужна специальная тренировка. То есть осознавать то, что с тобой происходит, осознание момента, Как я часто говорю людям, что хорошо быть умным вовремя. Да? Хорошо быть умным вовремя. Как у нас говорят, хорошая мысля приходит опосля. Да? То есть, если ты уже, ситуация уже прошла, и ты тут наконец понял, что тебе нужно было сделать, ты уже опоздал. Да? То есть, если уровень осознания себя достаточно высок, то человек может быть умным вовремя. То есть, приходит момент, вот приходит месседж к тебе, это послание, и ты его сразу улавливаешь. Писание говорит, что мы улавливаем всякую мысль послушанием Мессии. Мы улавливаем всякую мысль. Понимаете? То есть пришло послание, раз его, и быстро-быстро проработал. И идешь дальше. И вы увидите, если вы начнете это делать, вы увидите, что у вас как бы защитная оболочка вырастет. То есть те вещи, которые раньше вас удручали, вы просто их не будете замечать. Они будут от вас просто отскакивать. Поначалу будет немножко тяжело. Я просто предупреждаю. Честно предупреждаю. То есть, еще один момент. Еще вопросы есть? То, что мы до сих пор сказали. Окей, продолжим. Человека все время воспитывают. Правда? С детства. Начинается это все папа с мамой, дают ЦУ, что делать, ценные указания, как себя вести, как жить и так далее и подобное. Потом продолжается в школе, потом продолжается, кто ходит, ходил в институт, потом продолжается на работе. Воспитание заключается в том, что человека учат, как сосуществовать с другими людьми, фактически. Как сосуществовать с другими людьми. В этом состоит воспитание, которое общество дает человеку. Многие люди довольствуются этим. Многие люди говорят, что этого воспитания мне достаточно. Мне достаточно того, что дает мне общество. Я умею сосуществовать с другими людьми, мне, в принципе, живу неплохо, мне больше ничего не надо. Но одну вещь, чему общество не учит нас, и чему институты общественные никогда не могут научить нас, это как быть счастливым. Потому что не в этом задача общества. Задача общества не сделать нас счастливыми. Это не его основная задача. Его основная задача, как бы это сказать, втиснуть нас в какие-то определенные рамки, в которых мы сможем сосуществовать с другими людьми. Но вопрос о счастье здесь даже не поднимается. Вопрос о счастье – это вопрос наш личный, каждого из нас. Это ответственность самого человека – быть счастливым. Вы можете сказать, но разве верующему человеку нужно быть счастливым? А почему верующему человеку нужно быть счастливым? Помните одну из важных, главных проповедей, которую Иешуа сказал? Это была Нагорная проповедь. Слово «блаженный» там употребляется. А что слово «блаженный» значит? Счастливы. Счастливы нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Счастливы плачущие, ибо они отешутся. Счастливы милостивы, ибо они помилованы будут. То есть первая проповедь, одна из первых главных проповедей Иешуа, это проповедь о счастье. О том, как быть счастливым. То есть многие верующие люди этот момент упускают. И я уже слышал, я когда-то заговаривал с людьми об этом. И люди мне говорят, а при чем здесь счастье? Служи Богу, да и все. Знаете, как говорят? Служи Богу, да и все. Но если ты служишь Богу, и ты несчастен, то у меня вопрос к тебе. А служишь ли ты в действительности Богу? Есть люди, которые живут на негативном уровне и думают, что они, например, смиренные. Есть люди, которые считают, что если они будут бичевать сами себя, они будут смиренными. У меня был один брат в собрании. Он когда приходил, он пожилой такой же был человек. Он когда приходил, я говорю, как у тебя дела? Спрашиваю. Он говорит, ну как у меня могут быть дела? Я старый, больной, никому не нужный. Я ему, пытался его как бы от этого дела отговорить. Однажды мне это надоело, и я с ним согласился. Я говорю, да, ты действительно старый, больной, никому не нужный. Вы бы видели его лицо. То есть это было вообще такое. То есть у него, да, то есть это называется напрашиваться на комплимент, да? Когда человек скажет, что вот он старый, больной, никому не нужный, то ему обязательно скажут, нет, ты молодой, здоровый, всем нужный. Да? То есть, как бы, да, вызвать как бы противоположную реакцию. Но это все как трюки называются, да, это все трюки. Трюки, которые душа проигрывает человека для того, чтобы достичь ощущения покоя. И эти трюки, они не проходят. Это же не лечение проблемы. Это просто ее замазывание. И часто вот человек может так думать, что я, например, я там больной, я старый, я там некрасивый и так далее и тому подобное. И этим как бы жить, и с этой мыслью жить. Очень странная вещь, я вам хочу сказать, что человек может жить с очень плохой мыслью очень долго. Вот у него может очень плохая мысль быть, в сердце горькая мысль, и он может жить с ней фактически всю жизнь. Например, у него мысль «меня никто не любит». Люди так иногда думают сами себе. Меня никто не любит, я никому не нужен. И с этой мыслью жить всю жизнь. И считать это нормальным. Я таких людей знаю. Лично. Считать это вполне нормальной, реальной мыслью. А ведь эта мысль, она ложная. Она не от Бога. Она не благословенная, она не приносит благословения. Она приносит только разочарование. Человек, который так живет, он никогда не может быть счастлив. Есть люди, наоборот, которые считают, что у них все нормально. Мы уже немножко сказали об этом. Знаете, я всегда думаю про пророк Исаии, 40 главе. Там написано, что всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится. Вот я думаю, что вот есть люди горы, а есть люди долины. Человек долина – это человек, который живет как бы в негативе. А человек гора – это человек, который имеет ложное убеждение о том, что у него все в порядке. Что ему ничего не нужно делать. Что у него в душе, в жизни, вообще везде все нормально. С Богом там, на небесах у него уже место застолблено. Там его ждут. Да, ему осталось, что называется, как у нас говорили, перекантоваться. До смерти. И потом умереть и пойти на небеса. Но это и то, и другое – это заблуждение. И то, и другое – это ложный путь. Бог дал человеку жизнь для того, чтобы человек жил и был счастливым. Бог создал человека для счастья. Бог создал душу человека для счастья. Но этого счастья человек должен захотеть сам. Он должен искать его. Поэтому Иешуа, когда он говорит проповедь о счастье, он показывает, что это такое счастье, которого надо серьезно искать. Это не такое счастье, которое ты, как сказать так, щелкнул пальчиками, Бога попросил, и оно к тебе пришло. Это счастье, над которым надо работать. Это счастье, которое потребует жертв. Это счастье, которое потребует времени. Но если ты построишь его, тогда никто не поколеблет тебя. Если ты построишь это счастье, то мир в твоей душе никто уже не сможет отнять. Это очень-очень сильная вещь. Поэтому мы с вами будем заниматься именно этим вопросом. То есть институты этой жизни нас не подготовят к счастью. Работа нас не подготовит к счастью. Семья, какая бы она ни была, но нас подготовит к счастью наши отношения с Богом и определенный рост, который должен произойти в этих отношениях. Насчет глубоких вод. Давайте мы с вами чуть-чуть поговорим о том, что такое глубокие воды, которые человек разумный вычерпывает. Глубокая вода – это вода, которая на дне колодца. Это вода, которую для того, чтобы зачерпнуть, нужно глубоко-глубоко опустить, по самое дно опустить ведро. Естественно, речь идет не о воде, а речь идет о том, что в душе человека, о том, что делает, ну, о его жизни, скажем так. В жизни человека есть очень глубокие аспекты, которые лежат под поверхностью. Я хочу сказать одну фразу, я буду говорить ее много раз, вы от нее устанете. Но я сейчас скажу ее первый раз. Человек ничего не делает просто так. Ничего и никогда человек не делает просто так. Запомните, если вы хотите заниматься душепопечительством, вы должны сделать это своим, как сказать, девизом. Это должно быть у вас постоянно в сознании, в памяти. Человек ничего и никогда не делает просто так. Всегда есть какая-то мотивация, какое-то движение сердца, которое побуждает его делать так или иначе. Когда люди будут вам говорить: «А это я сделал просто так», не бывает. Не бывает. Всегда есть какая-то причина. Приведу пример. Вы встречаете человека, который очень агрессивен. Очень агрессивен. Да? То есть он там нарывается все время, как бы, чтобы там или подраться с кем-то, или что-то такое сделать. Да? Сильно-сильно, я знаю одного такого парня, очень хороший парень, вы его не знаете, поэтому я спокойно могу о нем говорить. Хороший парень, молодой парень, но вот он не может остановиться, он все время лезет в драку. Он все время, я с ним много-много уже работаю, и, слава Богу, чуть-чуть у него начинает что-то там прорезаться. Но он все время лезет в драку. Он все время находит проблемы какие-то. То есть он не может остановиться, он очень агрессивный. В чем проблема этого парня? Почему он так агрессивен? Поначалу я даже не понимал. То есть, ну, у него была там проблема с наркотиками, у него были другие вопросы. Но почему он так агрессивен? Потом я понял, почему. Потому что он боится. Вы знаете, что человек может быть агрессивным от страха? Что у страха есть два варианта выражения. Один вариант – это человек будет бояться и пассивным становиться. А другой вариант – это активный. Человек агрессивен. Лучший способ защиты – нападение. Да? То есть, как защитить себя? Напасть первым. ударить первым, чтобы не ударили тебя. А я не имею в виду только физически. Я имею в виду, ну, вы встречаете человека, который, например, сразу там на вас наезжает. Знаете, есть такие люди, с которыми, когда вы начинаете разговаривать, после 5 минут вы чувствуете, что на вас наехал самосвал. Бывает такое, да? После 5 минут вы такие уже, окей. То есть это люди, которые, это агрессия. Это человек с агрессией. Почему агрессия? Потому что он боится. Почему он боится? Потому что у него внутри пустота. То есть человек ничего не делает просто так. Человек никогда не бывает просто агрессивен. Ничего случайного в поведении человека нет. И быть не может. Каждое действие человека обусловлено чем-то в его душе. Каждое действие человека обусловлено какими-то установками, какими-то проблемами, какими-то травмами в его душе. Еще один простой пример. Девочка, у которой нет нормального отца. То есть у нее есть отец, но все равно, что его нет. У девочки отец, который на нее не обращает внимания, который никогда не замечает ее, никогда не замечает, как она красивая, никогда не говорит ей о том, что она там женственная или так далее и тому подобное. И она как бы остается, ну, она, скажем так, фактически не имеет отцовского внимания. Потом эта девочка выходит и начинает, ну, скажем, ей 16 лет. Она начинает ходить по мальчикам. И ходит она по мальчикам очень определенного рода. То есть она ищет мальчика, который может ей дать то, что отец ей не дал. А есть немало мужчин, которые готовы на это. Есть немало мальчиков, которые готовы на это. Самцы, так сказать. Да? То есть эта же девчушка, она начинает искать того, что она не получила от отца. У других мужчин. И может искать очень долго. 10 лет, 15 лет, 20 лет. То есть внимание, ту любовь, то признание ее как женщины, которое она могла получить от своего папы, она пытается получить у других мужчин, но, естественно, получить не может, потому что они не дают ей. Да, такое может дать только отец. Такое внимание по-настоящему может дать только отец. Знаете, то есть, если ее спросить, почему ты это делаешь, почему ты гуляешь, почему ты там спишь со всеми подряд, она скажет, мне хочется, просто так. Но мы уже поняли, что просто так ничего не бывает. То есть не просто так, а то, что в ее сердце вот эта травма с детства, нерешенный вопрос, недоданная отцовская любовь, она находит вот такое вот какое-то вот выражение. Еще один пример. Давайте возьмем с другой стороны. Мальчик, который, у которого, ну скажем, нет отца, я знаю таких тоже, разведенные родители. Отца нет в его жизни. Не у всех детей бывает так, но вот у него конкретно есть так, у этого мальчика. Отца фактически нет, он его никогда не видит. Он его видит раз в 2 года, может быть, в лучшем случае, а то и меньше. И вот поэтому мальчику видно, что ему не хватает отца. Видно. То есть он буйствует. Он его вдруг находит, он вот начинает буйствовать, вести себя как-то странно. Там, ругаться, бить маму свою. Вдруг у него истерика начинается на ровном месте. И мама не знает, мама приходит и говорит мне, ну что мне делать с моим ребенком? У него истерика, он бьется в истерике, я не могу его остановить. В чем проблема? Но я не понимаю. Я уже ходила к врачу, ему прописали успокаивающее, он принимает успокаивающее, но ничего не решается. Продолжается эта проблема, продолжается. Что такое? Она говорит мне. Я говорю, хорошо, давайте рассмотрим, в чем проблема. Мы рассмотрели с ней, поговорили с мальчиком, мне стало понятно, что мальчика... У него нет ограничений. То, что отец дает... Знаете, иногда отцы очень такие интересные существа. Отец, он вроде бы не так много делает дома, казалось бы. Да? Многие мужчины, ну, скажем так, более-менее пассивны в домашней жизни, и не так много делают. Но отец, он даже вот своим присутствием, тем, что он есть, и тем, что вот, ну, мужчина, сильный мужчина есть рядом, он уже влияет на своего ребенка. Он уже влияет на своих детей. Даже вот ничего не делал. Я это хорошо понял, когда мой отец умер довольно рано, он умер, ему было 48 лет. Умер внезапно от разрыва сердца, то есть это была такая трагедия для нашей семьи тогда. Но я вдруг осознал, я всю свою жизнь считал моего отца слабым человеком. Он действительно был очень таким слабым человеком, он как-то уходил в себя, он старался уходить от конфликтов. Там, моя мама там бывало так наезжала на него немножко. У них такой интересный разговор получился. Она на него наезжает, а он уходит. Вот она за ним бегает, а он от нее убегает. А так они по всему дому вот так вот бегали. Да. То есть это, они так общались. Это нормально. Да. То есть люди ругаются по-разному, но они ругались именно конкретно таким образом. То есть он всегда уходил, и мне казалось всегда, что он был слабым. Но потом я понял, когда он умер, я понял, что он не был слабым. Я понял, что он очень большую роль играл в нашей семье. Он, был для моей мамы, охраной, защитой. Он всегда ее защищал. Я вдруг заметил, как часто он ее защищал. Вообще от жизни, от других людей, от всего. Как важно его присутствие было в доме. Понимаете? Да, то есть это вещи, их невозможно даже словами объяснить. Они на ощущениях. Они на ощущениях, на ощущениях души. Но вы все знаете, о чем я говорю. Вы все понимаете, о чем я говорю. То есть когда мужчина есть, пусть он даже не все делает правильно, пусть он слабый, пусть какой-никакой, но он есть, он влияет на мальчика, он влияет и на девочку тоже, но он влияет конкретно на этого мальчика, на этого сына, а тут его нет, и влияния нет, и мальчик сам, его мальчика спроси, почему ты начинаешь эти истерики, а он скажет, я не знаю, а мне так хочется, просто так, опять же, просто так ничего не бывает, здесь явно есть какой-то глубокий корень. Еще один пример. Две сестры, опять же, я знаю этих людей, две сестры не разговаривали 30 лет. Представляете себе? 30 лет не разговаривали. Один раз они поссорились, одна другую обидела, так подставила очень капитально. 30 лет они не разговаривали. И у них, у обоих, внешне вроде все нормально. Но ни одна, ни другая не вышла замуж. И у одной, и у другой проблемы с желудком, с кишечником, с сердечно-сосудистой системой. Да? Опять же, вроде бы на первый взгляд все нормально. Так спросишь, какие у тебя проблемы? Да у меня никаких проблем нет, у меня все хорошо. Потом начинаешь подкапываться, а вы как душепопечители, вы должны знать. Вы представьте себе, что у вас такая маленькая лопатка. И вы начинаете этой лопаткой, как саперная лопатка, и вы этой лопаткой начинаете подкапываться, чтобы достать, что там лежит. И начинаешь подкапываться, горький корень. А я не шучу, я вам говорю, это было на моих глазах. Пришла женщина на консультацию, у нее проблема, она говорит, она жалуется, говорит, у меня депрессия, у меня страшно болит спина. Ей уже делали операцию на спину, у нее уже какие-то там были, в общем, я что-то она мне рассказывала, я даже не понял, что-то этим туда вставляли. Болит спина и все, лекарства ей давали, все ей давали, не может вылечиться. И умолится, и в церковь ходит, Господа просит, и никакого ответа не получает. Вот интересно, да? Иногда просишь Бога, а ответа нет. Почему? Потому что иногда есть какие-то вещи, которые Бог хочет, чтобы мы сделали. И тогда на молитву будет ответ. А если мы ничего не хотим делать, а просто хотим все от Бога получать, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой, то мы можем очень часто найти, что ответ будет нет. Потому что Господь не хочет, чтобы дети его были, как это называется, не иждивенцами, что-то вроде. Иждивенцами, да? Не хочет, чтобы были просто у него на шее висели, и просто на каждый шаг, Господь, дай нам это, ой, Господь, дай нам то. Но Он хочет научить нас чему-то, Он хочет привести нас к чему-то. И вот эта женщина, она говорит, я молюсь, ответа нет. Я лечусь, ответа нет. В чем проблема? Мы начинаем копать. Оказывается, сильнейшая проблема, непрощение. Ее сильно обидели. Много лет назад очень сильно обидели. Оскорбление. Она получила буквально оскорбление, очень серьезно. И она с этим, она не простила. И она с этим оскорблением, 20 лет или сколько, она уже с ним живет. Я говорю, знаете что? Вам нужно простить. Вам нужно отпустить то, что вы держите на этого человека. Вам нужно простить. Она говорит, как же я прощу? Ведь этот человек, он до сих пор не осознал, что он меня так обидел. Я говорю, слушайте, если вы будете ждать другого человека, когда он осознает, то вы не простите никогда. Я говорю, простить нужно вам, а не ему. Вы знаете это, кстати, что в Писании, Писание возлагает ответственность в том, чтобы простить на прощающего, да? На того, то есть простить — это твоя задача. Если тебя обидели, ты должен обличить другого человека, ты должен его простить. А не ждать, пока он поймет. У нас какая логика, да? Мы ждем, пока человек поймет. Он никогда не поймет. Он, может, даже не заметил, что он обидел вас. Он, может, никогда не придет и никогда не скажет: ой, знаешь, извини меня, я был неправ. Не настанет такой момент. Может быть, никогда. Но простить нужно нам с вами. Мне, вам, каждому из нас. И вот ей я сказал: тебе нужно простить. Она пыталась молиться, поначалу даже не могла молиться об этом. Знаете, застряла, когда проблема, человек даже не может молиться об этом. Она открывает рот, а молитва не идет. Я говорю: давай, я тебе помогу. Помолился вместе с ней, она еле-еле помолилась, простила. Она приходит ко мне через 3 дня, прибегает. Радостное лицо светится, говорит: представляешь, говорит, спина перестала болеть. Я говорю: представляю. Очень хорошо. Потому что это буквально физический узел завязывается в организме. То есть у души есть много выходов на физический уровень. У души, нашей души, у нашего сердца есть выходы на физический уровень. И вещи, если мы не делаем то, что мы должны делать со своей душой, душа может подавать нам сигналы через тело, через организм. Кишечные проблемы, желудочные проблемы, сердечно-сосудистые проблемы, головные боли. То есть боли в спине, очень много боли в спине, которая сегодня диагностируется как просто физическая проблема, есть не что иное, как душевная проблема. Очень многие. Это психологическая проблема, нерешенная. Вызывает боль в спине. Представляете? Кишечные проблемы, которые диагностируются сегодня медицинские как кишечные проблемы, на самом деле проблемы психологические, которые не решаются. Так что то, о чем мы с вами говорим, оно имеет буквально прямое, непосредственное влияние на физическое ваше благосостояние. То есть, если в душе вашей будет мир, то и телу вашему будет хорошо. Если в душе вашей будет покой, то и телу будет спокойно. А если вы не будете решать эти проблемы, то тело, оно будет давать сигналы. То есть, другими словами, ничего человек не делает просто так. И об этом как бы... давайте не забывать. Теперь, есть ли какие-то вопросы, мы перейдем к следующему, к следующей теме. Значит, более подробно система такая. Смотрите, наша центральная нервная система, она начинается от головного мозга и идет, расходится во все части нашего тела. Очень сильное, значит, нервное окончание очень сильное здесь на животе. У человека на животе здесь просто такая сеть, сплетение, да, сплетение нервных окончаний. То есть, если человек все время, как мы говорим, нервничает, да, мы называем это нервничать, вот он не прощает, он нервничает. То есть, его нервные окончания, они, да, они, у них спазмы, они как бы деревенеют, у них к ним не доходит то, что должно доходить, они не выполняют свою роль так, как они должны ее выполнять. И в результате у человека оно начинает давить на то, что, за что оно отвечает, грубо говоря. За желудок, за кишечник. Сердце, ну, однозначно, здесь тоже сосудистая система, тоже все сплетено с нервами. То есть, представьте себе, что нервное окончание не по всему вашему телу. И поэтому в любом месте может вылезти эта проблема, грубо говоря. То есть, если вы, скажем, не простили кого-то, да, ну, грубо говоря, скажем, не простили. Хотя я уверен, что вы уже все давно простили, да? Ну, я шучу. Может, придется поработать и над этим тоже. То есть, если вы не простили кого-то, это не прощение, оно где-то сидит у вас здесь. Мы не будем говорить, где, мы не знаем. Где-то в душе оно у вас сидит. И оно оттуда как бы посылает сигнал все время. Посылает сигнал через нервную систему. Постоянно организму идет сигнал. И физически, буквально на теле начинают появляться симптомы. То есть, смысл здесь в том, что вы... даже сами этого не осознаете, когда это происходит, но ваша нервная система все время работает. Она все время работает, она все время, ну, раздражается или наоборот успокаивается. И если есть какой-то потаенный раздражитель, то есть это как бы потаенное влияние, если хотите. Представьте себе саперов, которые подкапываются под крепость. Да? Вот они поначалу подкапываются, вроде ничего страшного, но что они там, стена толстая, они не подкопаются. Да? Но если они копают, в результате они же подкопаются. Да? И вот эти нервные окончания, они в результате, они просто начнут болеть. Они просто начнут болеть. У человека расшатывается нервная система. И я встречал людей, например, которые, ну я не знаю, ну я не говорю уже, там руки дрожат, но по всему видно, что у них нервная система не в порядке. во многих аспектах, не в порядке. И в самых плохих случаях это заканчивается серьезными болезнями либо тела, либо даже душевными болезнями. Человека просто начинает, как у нас говорили, грубо говоря, ехать крыша. Если проблема очень серьезная, она не решается, это может даже пойти на головной мозг, это может даже пойти на уже нервы, так сказать, на этом уровне. У человека начинает серьезно ехать крыша.
А если ты просил молитвах и уже простил всех, Бог же должен, Дух Святой же должен показать, почему тогда все равно проявляется?
Дух Святой показывает.
А если вот уже молишься и взываешь, и уже не знаешь, и не показывается, и это продолжается?
Может быть в данном случае физическая болезнь на самом деле, понимаете как? Здесь тоже, я не хочу, чтобы вы понимали, что всегда болезни тела – это прямой результат каких-то нервных проблем, да? Я не хочу, чтобы вы так думали. Я просто хочу сказать, что иногда так бывает. На ваш вопрос я могу сказать, как бы два варианта здесь есть. Первый вариант, что что-то есть, чего вы просто еще не видите. То есть вам все время показывается, но вы не видите. Вам надо увидеть это как-то со стороны. Бывает, вот я смотрю на вещь, бывает, вот ищете какую-то вещь, да, она прямо у вас перед глазами. А вы ищете ее по всему дому. Ищете. Ну, говорите, уже, ну я уже все обыскал, ну где же она? Она вот она перед глазами прямо у вас лежит, да. То есть, может быть, какая-то проблема вот такая в вашей жизни. Я не знаю просто вашу ситуацию, поэтому я говорю так, теоретически пока. Значит, есть какая-то, может быть, проблема там в вашей жизни, которая не решается, и она у вас прямо лежит перед глазами. Вот, может быть, вам надо, может быть, в процессе нашей работы вот в этом классе вы что-то найдете. Вполне может быть. Да? То есть, давайте с этой стороны. И второй вариант, который есть, что есть просто какая-то физическая проблема, которая не связана с вашим нервным состоянием или там с какими-то другими вещами. И здесь тогда просто нужно ее лечить физически. Так что второй вариант. Если хотите, потом более подробно можем поговорить об этом. А? Маленький перерыв. Вы уже устали?
Можно я это все за интересное?
Да, пожалуйста.
Я извиняюсь, что это. Там это вы как-то говорили насчет этого человека, который агрессивно всегда ведет себя и нападает. И такое.
Ага.
И вы сказали, что это он из-за боязни, что он боится.
Что это страх, да.
Вы знаете, я прошел через армию, когда, вы знаете, дедовщина это была. Я видел людей, которые приходили в армию, они были нормальные. Но когда уже были старики, издевались, да, он постепенно злобу накоплял. Но когда сам становился дедом, он этого человека, одного новичка, прямо избивал ногами. То есть он, у него злость такая закрепала. Надо мной это издевались, и я передам это самое. Тоже может быть.
Да, конечно. Я не говорю, что человек может быть агрессивным только из страха. Но если хотите, это тоже форма страха, то, что вы сейчас рассказали. Это тоже форма страха, потому что человек, он боялся, и он теперь хочет как бы этот страх отомстить кому-то. Он хочет, чтобы кто-то его теперь боялся. То есть тоже это своего рода страх с другой стороны. Да, унижение, да. Унижение, которое выместить на другого. Кто-то из вас хотел задать вопрос? Да. Обязательно. У нас будет большая тема на это. Мы будем говорить о привычках, как привычки формируют характер, как с ними работать. Обязательно. Это будет одна из наших тем. Так что коснемся ее. Хорошо. Леон предложил сделать перерыв. Я думаю, предложение хорошее. 5 минут, да? 5 минут, значит, книги. Вы можете там приобрести вот эту книгу. Это будет наш учебник. Там будет стоять человек. С вами, наверное, начнем. Мы потом после этой лекции вы сможете еще посмотреть книги.